16. Диспут о симпатическом порохе. Франкоязычное сочинение английского философа, дипломата и ученого Кенельма Дигби, годы жизни 1603-1665, «Discours touchant la guérison de Pléé par la poudre de sympathie», 1658 года. Как Роберт угодил в эту историю? Он относительно слабо освещает годы, которые протекли с его возвращения в Гриф и до входа в парижские салоны. Из рассеянных намеков явствует, что он помогал матери до своего двадцатилетия, вяло правил батраками, ведал севом и молодьбой, но когда мать последовала за супругом в могилу, Роберт осознал, насколько ему чужд этот быт. Тогда он, по-видимому, доверил имение родственнику, выговорив себе примерный доход, и отправился познавать мир. Он поддерживал переписку кое с кем, узнанным в Казале. Друзья бередили в нем волю совершенствовать знания. Как-то вышло, что он переселился в Экс-ан-Прованс. Роберт благодарно вспоминает два года, проведенные в доме тамошнего дворянина, сведущего в науках, с богатой библиотекой, содержавшей, кроме книг, произведения искусства, антики и чучела. Благодаря хозяину дома он свел знакомство с учителем, которого почтительно приводит в пример при любой оказии, с динским каноником, называемым еще «le doux prêtre». Именно от него Роберт взял рекомендательные письма, с которыми неизвестно которого числа и года, наконец, прибыл завоевывать Париж. Там он сразу обратился к друзьям каноника. Ему посчастливилось, его ввели в изысканнейшее в Париже место. Роберт рассказывает о кабинете братьев Дюпюи и как его мышление ежедневно, ежевечерне обогащалось в обществе образованных людей. Упоминает и другие кабинеты, посещавшиеся им, где были собрания медалей, турецких ножиков, камней агата, математических редкостей, раковин многих Индий. На каких перекрестьях он проводил веселый апрель, а может быть май своей молодой поры, указывают часто и в его записках отсылки к учениям, которые выглядят неуместными в сочетании. Он целыми днями усваивал от каноника, как устроен универс, состоящий из атомов, в согласии с учением Эпикура, и все же замышленный божественным провидением и подчиняющийся ему. А потом, влекомый той же любовью к Эпикуру, уходил вечерами беседовать с товарищами. Все они звали себя эпикурейцами и умели перемежать диспуты о вековечности мира походами к прелестницам не слишком серьезного нрава. Он описывает араву беззаботных друзей. Они в 20 лет обладали столькими знаниями, что призавидовали бы 50-летние. Линьер, Шапель, Дассуси, певец и поэт, расхаживавший с лютней, Паклен, переводчик Лукреция, с его мечтами сочинять комедии буф, Эркюль Савиниана, прославленный отвагой при осаде Арраса, а ныне занятый сочинением любовных деклараций к воображаемым возлюбленным, зачинщик многих флиртов с юношами из благородных домов, от которых, судя по его собственной болтовне, приобрел итальянскую болезнь. В то же время он подымал насмех одного приятеля, распущенного, как и он, что тот, где ублажается мужественной любовью, и что, простимте, где тому застенчивость, она понуждает его вечно околачиваться за спинами у знакомых. Понимая, что приобщен к Ареопагу достойных духом, Роберт сделался, если не всеведущим, то неприятелем невежества, которое, как ему становилось ясно, торжествовало при французском дворе и в домах забогатевших мещан, чьи книжные полки были заставлены пустыми коробками из левантийской морщенной кожи с именами лучших сочинителей, золотом по корешкам. В общем, Роберт попал в среду так называемых «анет-джан», которые, хотя в большинстве принадлежали не к кровным аристократам, а к жалованному дворянству, были солью Парижа. Но он был молод, жаден до новых впечатлений, и наряду со своими учеными интересами и с либертинскими забавами не оставался холоден к обаянию столбового вельможства. Много вечеров подряд во время прогулок он жег глазами фасад дворца Рамбуйе на улице Сен-Тома-де-Лувр, разглядывал фронтоны, фризы, архитравы и пилястры, мозаику красного кирпича, белого камня и темноцветных сланцев. Он глядел на освещенные окошки, видел, как гости съезжаются, пытался вообразить знаменитый зимний сад, до чего он должен быть великолепен, рисовал в фантазии интерьеры маленького царства, которым восхищались все в Париже, сложившиеся вокруг незаурядной женщины, убежавшей от другого двора, порабощенного капризами монарха, неспособного оценить истинную утонченность духа. В конце концов, Роберт решился попытать счастье. Приехав из альпийской земли, он мог рассчитывать на любезный прием в доме госпожи, благорожденной от матери римлянки, дочери самой древней в Риме фамилии. Их имя восходило к знати Альбы Лонги. Не случайно за 15 лет до того почетным гостем замка именно этой дамы был кавалер Марина, являвшийся демонстрировать французам пути нового литературного творчества, затмевающего поэзию древнего мира. Роберту удалось быть принятым в святилище элегантности и знаний, в знакомство благородных мужчин и прециозниц, образованных без педантичности, галантных без либертинства, веселых без вульгарности, пуристов без пережима. Роберт почувствовал себя уместно в их сборище. Он дышал воздухом большого города, воздухом двора, но его не принуждали присмыкаться перед требованиями обходительности, которые преподавал ему сеньор де Салазар в Казале. Здесь никого не заставляли приспосабливаться к воле властодержателей, наоборот, призывали подчеркивать оригинальность. Не подражать другим, а состязаться, хотя и соблюдая правила хорошего тона, с личностями ярче себя. Нужно было выделяться не куртуазностью, а смелостью, выказывать непринужденность в разумной и содержательной беседе, уметь изящно формулировать глубокие мысли. Сервильность не ценилась, ценился обостренный ум, отважный, как на дуэли. Он приучался избегать напыщенности, оттачивал умение скрывать натугу и труд, чтобы все сказанное или сделанное казалось естественным даром, чтобы достигалось совершенства в искусстве, которое в Италии именуется непринужденностью, в Испании – деспею. Привыкнув к просторам гриф, где ветер пропах лавандой, в отеле «Артиники» Роберт дивился кабинетам, благоухавшим ароматными цветами. Везде букеты и корзины, вечная весна. Немногочисленные виллы, которые он посещал до тех пор, состояли из мелких горниц, утесняемых гигантским проемом парадного вестибюля. У Артиники лестница шла в глубине двора, в углу, а главенствовали в доме анфилады кабинетов и зал с высокими окнами и дверями, симметрично прорезанными посреди стен. На стенах не было обычной унылой штукатурки в колорите ржавчины и кожи. Стены в палаце Артиники были разноцветные, и синяя спальня хозяйки была обтянута синим штофом, расшита золотом и серебром. Артиника принимала друзей в кровати, в комнате, заставленной ширмами, завешенной коврами, чтобы не проникала зима. Она не выносила ни света дня, ни пылания камина. Огонь и дневной свет разогревали кровь у нее в жилах и приводили к потере чувств. Однажды забыли у нее под кроватью грелку с углями, и у нее приключилась рожа. Она напоминала цветок, не терпящий ни прямого солнца, ни холода, из тех, для которых садовники создают особенный климат. Тенелюбивая Артиника принимала в постели, засунув ноги в мешок из медвежьего меха и нахлобучив на голову спальные чипцы в таком количестве, что, по ее же забавному выражению, глохла на святого Мартина и снова обретала слух на Пасху. Хоть уже не была молода, хозяйка дворца имела идеальную внешность. Крупная, хорошо сложенная, с чудесными чертами лица. Невыразимо было сияние ее глаз, не внушавших игривые чувства, а внушавших любовь, соединенную с робостью и облагораживавших сердца, которые они зажигали. В этих залах хозяйка устраивала, не навязывая, диспуты о дружбе и любви, легко переходя на темы философии, политики, морали. Роберт открывал для себя достоинства противоположного пола в самых рафинированных проявлениях, обожал с почтительной дистанцией недостижимых принцесс, красавицу мадемуазель Палет, прозванную львицей за ее гордо разметанную гриву, и прочих дам, умевших сочетать с красотой то остроумие, которое старомодные академии признавали только за лицами мужского пола. Окончив несколько классов этой школы, он созрел для знакомства с владычицей сердца. В первый вечер она явилась пред ним в черных покрывалах, завуалированная, как скромная луна, что прячется под тюлем облак. Молва, любви, которая единственная в парижском свете занимала место истины, донесла до него противоречивые вести, будто она самоотверженно вдовеет, но не по мужу, а по любовнику, и упивается трауром, точно символом утраченного господства. Кто-то нашептал ему, будто она прячет свой цвет кожи, являя собой божественную египтянку, прибывшую из-за морей. Какова ни была бы истина, от первого шуршания ее шелков, от легкой поступи, от тайны лика, сердце Роберта было пленено. Он озарялся ее блистательной темнотою, воображал ее светозарной птицей ночи, гадал, трепеща, каким волшебством ей удавалось отуманить лучи, осиять сумерки, превратить в молоко чернила, в черное дерево слоновую кость. Оникс лоснился в ее прядях, легкая ткань подчеркивала, овевая абрис лица и фигуры, посверкивающей серебряной тусклотой небесных планет. Внезапно, однако, в самый первый вечер их встречи вуаль на мгновенье соскользнула, и он разглядел полумесяц чела и яркую глубину очей. Два влюбленных взора, когда встречаются, скажут друг другу больше, чем могли бы выговорить за день все языки этого мира, — обольщал себя Роберт, уверенный, что она на него посмотрела и, посмотревши, увидела. Дома он сел писать письмо. «Сударыня! Пламя, коим вы меня накалили, дымит ужасно едко, так что вы не можете отрицать, от него ваши очи мрачатся, атакуемые такими почернелыми парами. Сама уж мощность вашего взора вывалила из моей руки оружие надменности и понудила вопрошать, дабы вы истребовали жизни моей. Насколько сам я оказал вспомоществование вашей Виктории, я, приступивший к поединку, как некий, кто намеревается быть поверженным, обнажив для вашего приступа самую беззащитную долю моего тела, сердце, которое перед этим рыдало кровавыми слезами, и таким образом вы заранее обездолили влагой мой дом и сделали его добычей пожара, которого искрой послужило ваше хоть мимолетное внимание». По его мнению, письмо так изумительно вдохновлялось правилами аристотелевой машины отца Эммануила, демонстрируя даме натуру единственного из ее знакомцев, способного на подобную нежность, что он не счел неукоснительным подписываться. Он еще не знал, что прециозницы коллекционировали образчики любовных писем, как валаны и фестоны, ради концептов, а не ради отправителей. Недели и месяцы ответа не было. Владычица сердца тем временем и впрямь отрешилась от траура, сбросила покрывало и оказалась, наконец, в сиянии своей отнюдь не мавританской кожи, в шелку блондинистых локонов, во всем великолепии зрачков, уже не прячущихся, окон Авроры. Но теперь, имея возможность свободно обмениваться взглядами, он предпочитал, когда они были обращены к другим. Он упивался музыкой слов, не для него произносившихся. Он не мог уже жить без ее света, но впитывал свое наслаждение в тусклом конусе тени от другого тела, поглощавшего ее лучи. Он услыхал, как ее звали Лилеей. Конечно, это был прециозный псевдоним прециозницы, он прекрасно понимал, что такие имена даются и берутся для игры. Сама маркиза, хозяйка дома, именовала себя Артеникой, анаграммируя подлинное имя Катерина, и было известно, что два столпа комбинаторного искусства, Ракан и Малер, предлагали варианты Эракинта и Каринтеа. Тем не менее, Роберт был совершенно уверен, что никакое иное имя не могло годиться его госпоже, истинно лилейной в белоснежной благоуханности. Он посвящал Лилее любовные стихи, систематически уничтожая их как недостойные воспеваемой. Твой вызывает гнев, что я твой лик узрев, сладчайшая, о Лилея, что в мраке цветет белее. Гонюсь за тобою, прочь мчишь, глаголю к тебе, молчишь. На самом же деле он вовсе не говорил с нею, разве что взглядами, исполненными агрессивного обожания, потому что чем сильнее любовь, тем сильнее озлобленность. С дрожью холодного огня, возбуждаемого хилым здоровьем, с душою легкой, как свинцовая пушинка, влекомой на Голгофу любви без взаимности, он продолжал отправлять госпоже неподписанные письма, слагал стихи к Лилее, бережно хранил лучшие из них и перечитывал каждодневно. Так он слагал и не слал. «Лилея, Лилея, где ты, где скрылась без ответа? Лилея ты свет небес, что просиял и исчез». Тем увеличивалось ее присутствие в его судьбе. Он проследил вечером, куда она возвращалась с камеристкой. Через сумрачный лес прошед, увидел твой беглый след. И таким образом разведал, в каком доме она жила. Теперь он приходил к этому дому перед часом утренней прогулки, дожидался дамы и следовал за ней неотступно. Даже по прошествии месяцев он способен был назвать день и час, когда был очарован ее новой прической и создал стихотворение о косах, души тросах, змеящихся над чистым ликом, и вспоминал тот волшебный апрель, когда она впервые вышла в пелерине цвета золотого дрока, которая так пристала к летучей ее поступи, лету солнечной птицы, и прошествовала при первом весеннем ветре. Иногда, провождая ее повсюду как соглядатый, он возвращался по собственному пути, обегал кругом квартала и выходил из-за угла ей навстречу. Следовал робкий поклон. Госпожа воспитанно улыбалась, удивленная совпадением, и отделяла его беглым кивком, не более чем требовали приличия. Он застывал посредине дороги, подобно соляному столбу. Проезжающие телеги плескали на него, сраженного в любовной баталии. За несколько месяцев Роберт проиграл примерно 5 подобных битв. Он терзался по поводу каждой, как будто она была и первой, и последней, и убеждался, что при такой чистоте, которая их отличала, они не могли являться результатом случайности. Может быть, госпожа сама как-то способствовала судьбе. Пилигрим, ускользающий святой земли, вечно маемой страстью, он хотел быть ветром, колышущим ей волосы, утренней влагой, ласкающей ее тело, сорочкой, что нежила ее ночью, книгой, которую она нежила днем, перчаткой, гревшей ей руку, зеркалом, имевшим почетное право отражать все ее позы. Он узнал однажды, что ей была подарена белка, и долго думал о забавном существе. Как оно, растомленное ее поглаживаниями, прижимает невинную мордочку к девственным всхолмиям, а пушистый хвост касается ее щеки. Нескромность воображаемой картины его встревожила. Виной была горячность. Своей дерзости и раскаянью он впечатлил в сокрушенные строфы, а потом говорил себе, что светский человек может влюбляться как безумец, но все же не как дурак. Только выступив с остроумной речью в синей спальне, он получал шанс выиграть любовное ротоборство. Новичок в галантных ритуалах, он скоро уразумел, что прециозницу можно завоевать только силою слова. Роберт слушал дискуссии в салонах, где благородные люди состязались, как на турнире, но опасался, что не готов бросить перчатку. Имея доступ к ученым кабинета Дюпюи, он начал обдумывать, не попытаться ли пересказать у Артиники основания какой-либо новой науки, еще неведомой в обществе, сопоставив их с наукой нежного сердца. Вскоре, вслед за этим, благодаря встрече с господином Дегби, он и нашел тему своей речи, той самой, которая впоследствии довела его до погибели. Господин Дегби... Во всяком случае, среди парижан он был известен под этим именем. Англичанин встретился Роберту сначала у Дюпюи, а потом в каком-то салоне. Не прошло и 3-5 лет с тех пор, как герцог Букингем доказал, что и англичанин может прожить жизнь как роман и быть способен на галантное безрассудство. Ему рассказали, что французская королева прекрасна и горда, и этой мечте он подчинил свое существование. Во имя ее он и умер, проживший длительное время на корабле, где велел воздвигнуть алтарь владычицы. Когда стало известно, что Дегби, и именно по поручению Букингема, за 10 лет до того участвовал в корсарской войне с испанцами, мир прециозниц пришел к выводу, что он обворожителен. Что касается кабинета Дюпюи, там англичан не сильно жаловали. Их ассоциировали с такими личностями, как Роберт Флут, «Золотой всадник» и «Оксфордский рыцарь», против которого было написано множество буклетов. Его порицали за чрезмерную приверженность к оккультным представлениям о природе. Но в их среду все-таки был вхож такой просвещенный священнослужитель, как господин Гафарель, который по части верования в невиданное дивное диво, по слухам, не уступал никакому британцу. А Дегби, с другой стороны, продемонстрировал, что способен судить и рядить с великим вежеством о необходимости пустоты, причем в компании таких первоученых-натурфилософов, которые испытывали ужас от всякого, кому был присущ ужас пустоты. Орор вакуи. Скорее уж, репутация Дегби страдала пред лицом некоторых милых женщин. И как раз потому, что он изобрел притирание для лица, а у дам пошли от того прыщи. Тогда стали шептаться, будто не иначе, как по вине сваренного англичанином гадючего де Кохта отошла в небытие в позапрошлом году его любимая супруга Винетти. Но все это была клевета завистников. Кому не давала покоя выгодная слава его лечения от почечных камней на основании разведенного коровьего помета и некоторых частей зайца, заеденного псом? Но рассказы о подобном вряд ли бы возбудили энтузиазм в обществах, где принято было заботливо подбирать в присутствии особ стыдливого пола такие слова, где не содержалось ни единого слога, имевшего хоть отдаленно неблагопристойный звук. Однажды вечером Дегби продекламировал для собравшихся в салоне стихи одного поэта его земель. «Как праведники, отходя, неслышно шепчутся с душой, друзей в сомнение вводя, уже не дышит, нет, живой, так распадемся мы сейчас, без бури вздохов, ливня слез, спасем от нечестивых глаз то, что изведать довелось. Сдвиг почвы — бедствие пример». Он порождает страх и крик, но тихий сдвиг небесных сфер всегда невинен, хоть велик. Любовь земная оттого разлук не терпит, что они разъединяют вещество, составившее суть любви. Но мы, кто чувством утончен до несказуемых границ, легко снесем такой урон, как расставание тел и лиц. Ведь наши две души одна. Ей страх разъятия незнаком. Уйду, растянется она, как золото под молотком. А если две, то две их так, как две у циркуля ноги. Вращенье той, что в центре, знак единства с той, что вьет круги. Центральная наклонена, следит за странствием другой, и выпрямляется она, лишь если та пришла домой. Мы как они. Ведь ты тверда, и путь мой станет образцом окружности. У нас всегда начало совпадет с концом. Стихотворение Джона Дона. Годы жизни 1572-1631. Роберт вслушивался в это и взирал на Лилею, которая сидела от него отвернувшись, и клялся себе, что по отношению к Лилее он вечно останется и прибудет той самой второй ножкой циркуля. И что нужно выучить английский язык, чтобы прочитать остальные произведения поэта, который умеет до такой степени точно описывать его метания. В те времена ни один человек в Париже не подумал бы изучать английский язык. Варварское наречие. Однако, провожая Дегби к нему в таверну, Роберт увидел, что тот не лучшим образом говорит по-итальянски, хотя и бывал на полуострове. И, конечно, устыжен, что недостаточно владеет этим обязательным для каждого образованного человека языком. Поэтому они решили видеться почаще и попытаться быть взаимно полезными, преподавая по очереди свою родную речь. Так зародилась крепкая дружба между Робертом и этим дворянином, который оказался глубоким знатоком медицины и натуралистики. Он узнал страдания в детстве. Отец был замешан в пороховом заговоре и казнен. По парадоксальному сходству, а может быть и не парадоксальному, а сопряженному с глубинными движениями души, Дегби посвятил себя исследованиям иного пороха. Он много путешествовал, прожил 8 лет в Испании, потом 3 года в Италии, где, вот еще одно совпадение, был знаком с кармелитом, учителем Роберта. Дегби вообще, в частности, благодаря корсарскому опыту, был прекрасным фехтовальщиком. И у них с Робертом вошли в обычай учебные поединки. Какой-то мушкетер, увидев это, решил поразмяться и вызвал альфьера кадетской роты. Бой был пробный. Участники вели себя осторожно, и тем не менее мушкетер на батмане не удержался от выпада. Противник инстинктивно защитился и порезал мушкетеру руку, и порезал глубоко. Дегби снял повязку, перетянул руку над раной, но через несколько дней ранение загрозило гангреной, и хирург сказал, что руку надо отнимать. Услышав о подобном, Дегби предложил услуги, предупредив, что возможно подозрение, будто это шарлатанство, но просьба относиться ко всему с доверием. Мушкетер, не чаявший уже к каким святым обращаться, отвечал испанской поговоркой «Было бы чудо, хоть от Магомета». Дегби велел дать ветошку, напитанную кровью из раны. Мушкетер снял перевязку, передал Дегби, а рану перевязали снова. Дегби взял плошку воды и всыпал в нее купорос, размашисто мешая. Потом он вбросил ветошку в кислоту. Тут неожиданно мушкетер, который отвлекался чем-то посторонним, подскочил и ухватил больной локоть. Он сказал, что жжение в ране внезапно унялось, и что он чувствует прохладу и облегчение. «Прекрасно», — отвечал Дегби. «Теперь содержите язву в чистоте, мойте соленой водой ежедневно, чтобы она была восприимчивее к врачебству. Я же буду ставить этот тазик в дневные часы около окна, а ночью на угол камина, чтобы он всегда оставался при умеренной теплоте». Роберт относил внезапное исцеление за счет неведомой, но иной причины. Дегби с хитрым видом вынул тряпку из таза и стал нагревать над камином, и тогда же мушкетер начал снова причитать и жаловаться, так что потребовалось поскорее вернуть ветошь в серный раствор. Рана мушкетера затянулась в одну неделю. Думаю, что во времена, когда об антисептике не было понятий, само уж по себе ежедневное мытье было достаточным залогом выздоровления, но нельзя порицать Роберта за то, что в следующие дни он расспрашивал товарища о лечебном основании его метода, который, кстати, был сходен с системой кармелита, памятной ему с отрочества. С той разницей, что кармелит наносил порох на клинок, которым причинился изъян. «Да, действительно», — отвечал Дегби. «Диспут о лезвийном притирании тянется уже много десятилетий, и первым о нем заговорил еще великий Парацельс. Многие применяют жирную пасту и думают, что она вернее действует, если наносится на оружие. Но, как вы понимаете, орудие поражения или лоскут, прикрывавший рану, для нас-то едино, потому что препарат должен применяться там, где имеются следы крови пораженного». Многие, видя, как обрабатывают оружие для лечения последствий ранения, думают, что это колдовство, в то время как моя симпатическая пудра основана на закономерностях природы. Почему она так называется? Вот, название сбивает с толку, якобы относясь к конформности или симпатии, объединяющей вещи мира. Агриппа пишет, что, желая возбудить силу звезды, надо обратиться к вещам, которые звезде подобны и, следовательно, испытывают ее влияние. Он называет симпатией это взаимное притяжение между вещами. Как деготь, сера и масло готовят дрова к возжиганию, так же, используя вещи, конформные замышленному действию и конформные звезде, считается, что можно получить полезное влияние, и оно отразится на материи, должным образом подготовленной посредством апелляции к душе мира. Чтобы подействовать на солнце, следует по этой логике действовать на золото, солярное по природе, и на те растения, которые оборачивают соцветия вслед за солнцем или же загибают листья и лепестки на заходе солнца, чтобы вновь распустить их на рассвете, как, например, лотос, пион, чистотел. Такой метод используется, но все это бредни. Подобные аналогии недостаточны, чтобы объяснять закономерности природы. Дегби посвятил Роберта в свой секрет. Мир, то есть воздушная сфера, преисполнен света, и свет есть материальная и телесная субстанция. Эту часть урока Роберту усвоить было нетрудно, потому что в кабинете Дюпюи ему говорили уже, что свет есть тончайшее пыление атомов. «Очевидно, что свет, — говорил Дегби, — бесконечно извергаясь из солнца и продвигаясь на огромной скорости во все стороны по прямым траекториям, там, где встречает какие-либо помешательства на своем пути, где встречает преткновение твердых и непрозрачных тел, там он отражается под тем же углом и снова бежит, пока не припинается опять наоборот, а новое твердое непрозрачное тело, И так продолжается, покуда свет не иссякает. Так мяч, прикрепленный к шнуру, отскакивает от одной стены к другой, а от той опять к этой, и возвращается на ту же точку, к которой перед этим прикасался. Что происходит, когда луч ударяет о тело? Лучи отскакивают, отбивая по нескольку атомов, крошечных частичек, точно так же, как мяч отколотил бы от стены несколько кусочков штукатурки. Поскольку эти атомы состоят из четырех элементов, свет, наделенный теплотой, приклеивает к себе все липкое и уносит очень далеко. Это доказывается тем, что когда вы просушиваете мокрую ткань у камина, вы видите, как лучи, отражающиеся от ткани, увлекают с собой легкий водянистый туман. Эти бродячие атомы подобны рыцарям на крылатых конях, которые горцуют по пространству, покуда солнце на закате их не спешивает, отгоняя табуны их пегасов. Тогда они всей толпой мчат в те земли, из которых появились. Вдобавок, эти феномены наблюдаются не только в отношении солнечных лучей, но и в отношении ветра, который представляет собой огромную реку разноприродных атомов, оседающих на плотных земных телах. «Таков же и дым», — вставил Роберт. «Разумеется. В Лондоне топят дома каменным углем, привозимым из Шотландии. Он богат очень кислой летучей солью. Эта соль вылетает из камина с дымами, наполняет собой дома, уродует стены, кровати, светлую мебель. Если не открывать по нескольку недель окна в доме, черная пыль обсадит все поверхности, точно так же, как белой пылью запорашиваются мельницы и хлебопекарни». Весной в Лондоне все цветы зачажены копотью. Но может ли быть, что так много корпускулов рассеивается в воздухе, а тело, эманирующее их, не уменьшается?
Может быть, уменьшается. Вы же отмечаете умаление воды при выпаривании. Но что касается плотных тел, их усушка незаметна, точно так же незаметно, чтобы таял мускус и остальные пахучие вещества. Любое тело, до чего бы мало ни было оно, всегда поддается разделению на новые доли, и этому разделению нет предела. Подумайте же о малости корпускулов, отскакивающих от живого тела, благодаря которым наши английские гончие, ведомые обонянием, настигают зверя по следу. Что же, лисица по скончании своего бега кажется вам уменьшившейся? Вот именно за счет таких корпускулов наблюдаются феномены притяжения, которые многими именуются действиями надалеке. На самом же деле они вовсе не надалеке, и, следственно, они не колдовство, а только результат постоянного обмена атомов. Таково же притяжение отсоса, когда отсасывается вода или вино посредством сифона. Притяжение магнитом железных предметов, притяжение фильтрования, к примеру, когда льняную ленту кладут поверх кувшина с водой, и из кувшина наружу вывешивается добрый кусок этой ленты, и вы видите, как вода самопроизвольно всползает наверх из кувшина и капает с ленты на пол. Последнее из притяжений – это притяжение места к огню, привлекающее к огню окрестный воздух со всеми корпускулами, кои коловращаются в нем. Огонь, действуя соответственно собственной природе, увлекает собой воздух, его окружающий, как вода реки, увлекает песчинки с речного ложа. А памятуя, что воздух влажен, а огонь сух, поймем, по какой причине они лепятся друг к другу. И притом, дабы заместить воздух, забранный огнем, требуется, чтобы в освободившееся пространство притек воздух из ближних мест. В противном случае произойдет пустота.
Что же, вы противник пустоты?
Отнюдь. Только говорю, что природа пустот не терпит и стремится наполнить все пустоты атомами, борясь за то, чтобы населились атомами любой области. Если бы не это, мой симпатический порох не мог бы действовать, и вы бы не наблюдали того, что было явлено в опыте. Огонь образует постоянный приток воздуха. Божественный Гиппократ очистил от чумной заразы целую провинцию, велев разложить повсюду большие костры. По этой причине во времена чумы повсюду убивают голубей и кошек и других теплокровных тварей, ведь они постоянно испаряют ветры, и воздух в тварях занимает место тех ветров, освободившиеся при их испарении, а значит, зачумленные атомы внедряются в тело и пристают к перьям и к шерсти этих тварей, как свежеиспеченный хлеб способен тянуть на себя пену из винных бочек и может перепортить все вино, если попадет хоть малая горбушка хлеба наверх бочонка. Так, в частности, произойдет, если вы выставите на воздух фунт винного камня, должным образом гашенного и прокаленного. Из него может получиться до 10 фунтов превосходного тартарового масла. Лекарь папы Урбана VIII рассказал мне об одной римской затворнице, которая переусердствовала в постах и молебствиях и так перегрела свое тело, что кости в ней пересохли. Ее внутреннее горение привлекало к себе воздух, и воздух обосновывался в ее теле, как было в опыте с тартаровой солью, и выходил из того конца, который предназначен к сносу разных сывороток, а именно из пузыря. Поэтому бедная отшельница исторгала более 200 фунтов мочи в сутки, и это чудо всеми почиталось за доказательство ее святой чистоты.
Но ежели все привлекается всем, по какой причине стихии и тела пребывают в разрозненности и не наблюдаются смычки всех, какие есть сил, с другими силами?
Глубокий вопрос. Дело в том, что тела одинакового удельного веса объединяются легче. Масло проще смешивается с другим маслом, нежели с водой. И мы должны прийти к выводу, что атомы одной природы удерживаются в общем месте на основании одинаковой разреженности либо плотности. Точно то же скажут вам и те философы, с которыми вы встречаетесь.
Они мне уже это говорили и показывали на примере солей. Как их ни мели и как ни коагулируй, соли вечно возвращаются к своей естественной форме. Поваренная соль всегда имеет кубическую форму, и грань ее всегда квадратная. Нитритовая соль представляет собой шестигранные призмы, а соль аммония – заостренные шестиугольники, вроде снежинок.
А соль мочи образует пятигранники, из чего господин Дэвидсон выводит формулу всех 80 камней, обнаруженных в пузыре господина Пелетье. Но если тела аналогичной структуры перемешиваются охотнее, значит, они и взаимопритягаются живее, нежели чуждые друг другу тела. Поэтому, если вы обожжете руку, прохладу от страдания вы обретете, подержавши немного руку перед огнем.
Мой преподаватель, когда крестьянина укусила гадюка, положил гадючью голову на укус.
Разумеется. Яд, продвигавшийся по жилам к сердцу, оборотил бег свой и направился вспять к источнику, где он состоял в наибольшей пропорции. Если во времена чумы принести склянку с тертыми жабами, или даже живую жабу и живого паука, или даже просто мышьяк, их ядовитая начинка высосет на себя заразу из воздуха. А сухие луковицы пускают стрелы в амбаре тогда же, когда луковицы в огороде начинают прорастать».
И этим объясняются, в частности, родимые пятна у детей. Брюхатые матери чего-то сильно желают, и...
Тут бы я поостерегся утверждать. Бывает, что подобные феномены имеют другие причины, и человек науки не должен брать на веру всякое суеверие. Но вернемся к моей симпатической пудре. Что случилось, когда я несколько дней подряд посыпал пудрую тряпку, вымоченную в крови нашего знакомого? Во-первых, действия Солнца и Луны приманили на расстоянии ветры крови, содержавшиеся в ветошке благодаря теплоте среды, и ветры купороса, разошедшиеся по крови больного, неизбежно повторили тот же самый путь. С другой стороны, рана продолжала исторгать из себя великое изобилие теплых и огненных ветров, а на их место внедрялся окружающий воздух. Этим воздухом притягивался новый воздух, этим новым опять новый воздух, и ветры крови и купороса, разметанные на большом пространстве, в конце концов пригонялись к этому воздуху, так как он содержал атомы той же самой крови. Так вот, когда атомы крови, те, что исходили от тряпки, и те, что отлетали от раны, встречались между собою, они гнали воздух как ненужного попутчика и тянулись к своему главному поместилищу, к ране, и возвращались в исходную область, ведя с собою атомы кислоты, и проницали ими плоть больного.
Но почему было не нанести купорос непосредственно на рану?
В данном случае вы и раненый были рядом. А если лечить на расстоянии? Вдобавок, попади купорос прямо на тело, его едким действием рана изъязвилась бы еще сильнее, в то время как, путешествуя на воздухе, только сладкая и бальзамическая часть достигала пореза, так что способна останавливать кровь и используется даже в качестве глазных капель.
Роберт вслушивался и мотал на ус все глубокомысленные советы, тем самым, как увидим, накликивая на свою голову неисчислимое злосчастье.
«С другой стороны, — добавил Дигби, — нельзя, разумеется, использовать нормальный купорос, как это делали в древности и тем калечили скорее, чем лечили. Нет, я достаю купорос с Кипра и сначала гашу его на солнце. Гашение избавляет его от поверхностной влаги, и я будто настаиваю крепкий бульон. А кроме того, то же самое известкование подготавливает ветровещества, чтобы воздуху легче было их переносить». Вдобавок я примешиваю трагантовую смолу, которая быстро затягивает рану. Я пересказываю столь детально узнанное Робертом от Дигби, потому что это открытие переменило его жизнь. Следует заметить также, отнюдь не к заслуге нашего друга, и в том он сам и признается в своих письмах, что он был захвачен вышеуказанной премудростью не по страсти к натуралистике, а все по той же любовной страсти. Другими словами, эти картины универса, населенного ветрами, совокупляющимися согласно взаимной наклонности, показались ему уместной аллегорией для описания любви, и он зачастил в библиотечные кабинеты для того, чтобы узнать, сколько можно об оружной мази. А в ту эпоху знался уже немало, и еще больше стало известно об этом вопросе в последующие годы. По подсказке господина Гаффареля, данной в полголоса, чтобы не слышали другие посетители Дюпюи, мало верившие подобным вещам, он прочел «Магнитное искусство» отца Афанасия Кирхера, трактат о магнетическом язв излечивании Гоклена, труды Фракастора, речь о лезвийной мази Флуда и притирание оружной мазью Фостера. Он учился для того, чтобы в один прекрасный день преобразить свою науку в поэзию и смочь когда-то красноречиво проблистать, как посол универсальной симпатии, там, где постоянно унижался красноречием остальных. В течение многих месяцев, именно столько продлились его истовые искания, и ни шагу он не прошел на завоевательном поприще, Роберт исповедовал двойную, даже более того, многоликую истину, что в Париже почиталось признаком дерзости и в то же время осмотрительности. Днем он рассуждал о вероятной вечности материи, ночью губил глаза над трактатами, обещавшими ему, пусть и в терминах натурфилософии, оккультные чудеса. Замышляя великолепное, следует не столько пытаться подстраивать оказии, сколько пользоваться подвертывающимися. Однажды у Артеники, после искрометной дискуссии об Астрее, хозяйка предложила собравшимся обсудить, что единого между любовью и дружеством. Тут Роберт взял слово и сказал, что принцип любви, будь она между друзьями или между любовниками, не отличается от того, на котором основано действие симпатического пороха. При первых признаках общего интереса он повторил рассказы Дигби, выпустив только повесть о мочившейся отшельнице, а потом пустился в комментирование сказанного, причем позабыл о дружестве и напирал на любовь. Любовь подчиняется тем же законам, что ветер, а ветры несут запах тех мест, откуда отправлялись. Если ветер подул от огорода либо от сада, в нем будут ароматы жасмина, мяты, розмарина. Таким образом, мореплавателям взманивается проведать землю, сулящую подобное роскошество. Этим же образом и любовный дух, коли дует, опьяняет ноздри воспламененного сердца. Простим Роберту этот малоудачный троп. Возлюбленное сердце, как лютня, отзывающаяся на струны любимой лютни, как колокольный звон носится по поверхности водной глади, в особенности ночью, когда в отсутствии иных звуков вода отражает то же звучание, которое было наверху. В любящем сердце сбывается то же, что имеет место в Кремор-Тартаре, который способен ароматизироваться розовой водой, если его оставят в погребе в месяц цветения роз, и воздух, полный атомами роз, превращаясь в воду при притяжении Кремор-Тартаровой соли, напитает запахом тартар. Напрасна жестокость любовницы. Бочка с вином, когда виноградники в цвету, подвержены брожению. В ней на поверхности появляется белое цветение, вплоть до осыпания лоз. Однако любящее сердце, более упорное, чем вино, когда расцветет в пору цветения возлюбленной, холит свой бутон, даже если источники пересыхают. Он, померещилось, почувствовал на себе разнеженный взгляд лилей и продолжал. Любить — это как принимать лунные ванны. Лучи, идущие от Луны, являются солнечными лучами, отразившимися и дошедшими до нас. Собравши солнечные лучи с помощью зеркала, усиливаем их теплотворный эффект. Собрав и отразив снопик лунных лучей донцем серебряной плошки, убеждаемся, что лучи эти освежают, так как содержат росу. Казалось бы, бессмысленно мыть руки из пустой плошки, и все же руки увлажняются, и сие помогает от бородавок. «Месье де Лагриф», — кто-то вставил из публики, — «любовь же не средство от бородавок». «О, нет, разумеется», — перебил его Роберт, которого уже было не остановить. «Но я привел примеры подлых вещей, чтобы вы запомнили, что и любовь зависит только от пыли корпускулов. Я показал, что и любовь являет нам законы, которые управляют под лунными и небесными телами, составляя для тех законов самое благородное проявление. Любовь нарождается от взгляда, и с первого взгляда возжигается. А что такое видимость, если не отражение реверберированного света от тела, которое мы наблюдаем? Наблюдая, мое тело проницается наилучшей частью возлюбленного тела, самой воздушной его частью, которая через очной проток достигает непосредственно до сердца. Таким образом, полюбить с первого взгляда означает упиться ветрами сердца возлюбленной. Великий зодчий природы, когда создавал наше тело, населил его внутренними ветрами, будто некими сторожами, чтобы они доносили свои открытия основному генералу, иначе сказать, воображению, хозяину телесного семейства. Когда воображение поразится, случается то же, что и слышав музыку скрипок. Мы уносим в памяти игравшуюся мелодию и слушаем ее даже во сне. Наше воображение создает симулякр. Им наслаждается любовник, если только не изничтожает именно за то, что он всего только симулякр. Из-за этого случается, что когда человек захвачен лицезрением возлюбленного существа, он меняется в окраске, пламенеет и бледнеет, в зависимости от того, каким образом его посыльные, то есть внутренние ветры, быстро или медленно наведываются к любовному предмету, дабы, возвратясь, дать отчет воображению. Но эти ветры залетают после мозга прямой дорогой к сердцу по широкому проходу, и в сердце жизненные ветры превращаются в ветры животные. Воображение отсылает к сердцу часть атомов, полученных от внешнего предмета. И именно эти атомы влияют на кипение жизненных ветров, отчего сердце порой расширяется, а порой сужается до синкопы. «Вы утверждаете, мсье, что любовь — физическое движение, неотличимое от... когда закисает вино? Но не подчеркиваете, что любовь, в отличие от других феноменов материи, является свойством избирательным, то есть применяемым к отдельным, а не ко всем предметам? Почему любовь делает нас рабами того, а не иного существа?» Именно по этой причине я и возвел добродетели любови к тому принципу, который у симпатического порошка. Единородные, равноформенные атомы притягивают сходные атомы. Леча лезвийную присыпкой оружие, ранившее Пилада, не излечить Арестову рану. Вот так и любовь объединяет лишь тех двоих, которые некоторым образом и ранее обладали сходной натурой. Благородный дух тянется к благородному духу, а подлый — к подлому, ибо ведь любят и хамы, как, в частности, пастушки, и об этом свидетельствует чудесная повесть кавалера Дюрфе. Любовь обнаруживает согласие между двумя созданиями, предначертанное с истоков времен, точно так же, как судьбою с самого начала было предрешено Пираму и Тисбе прорасти в одну и ту же шелковицу. А несчастливая любовь? Не думаю, что она может быть несчастливой. Существуют только любови, еще не достигнувшие совершенного созревания, где по некой причине возлюбленная не получила сообщения, которое посылают ей очи любящего. Однако любящий знает, какое соответствие природы было ему откровенно, и укрепляемый верой в это способен прождать, может, всю жизнь. Ему ведомо, что откровение обоим и сопряжение обоих может произойти даже и за порогом смерти, когда, выпарившись, атомы обоих телес освободятся от земных оков и совокупятся на каком-либо небе. И вполне возможно, что как раненый, не сознавая даже, что кто-то пользует симпатическим присыпом, поразивший его клинок, испытывает прилив здоровья, Также точно не весь скольким любовникам сообщается облегчение духа и не ведают, что их веселость есть работа любимого сердца, ставшего в свою очередь любящим, и что началось совокупление двойничных атомов. Могу сказать от себя, что эта замысловатая аллегория держалась на красивых словесах, и, вероятно, Аристотелева машина преподобного Эммануила выявила бы ее шаткость. Однако в этот вечер Роберту удалось удостоверить общество в наличии родства между пудрой, вылечивающей от язв, и любовью, которая часто лечит, а еще чаще язвит. Может быть, поэтому пересказ речи Роберта о симпатическом порошке и о любовной симпатии в течение нескольких месяцев или более гулял по Парижу, о последствиях чего будет поведано теперь. И именно поэтому Лилея в конце выступления снова улыбнулась Роберту. Это была улыбка одобрения, скажем, даже восхищения, но мало что так естественно для человека, как обольститься, будто тебя любит. Роберт воспринял эту улыбку как апробацию всех тех писем, которые посылал. Слишком привыкший мучиться из-за ее невнимания, он покинул общество в окрылении победой. Напрасно покинул. Вскоре мы поймем, почему напрасно. С тех пор он, конечно, осмеливался обращаться к Лилее, но получал какие-то противоречивые ответы. Иногда она шептала «Как мы договорились?». Иногда укоряла, но вы же утверждали другое. Иногда перед тем, как ускользнуть, обещала, мы это опять обсудим, держитесь. Роберт не понимал, может быть, что она по рассеянности то и дело приписывает ему слова и поступки кого-то иного. Или же она морочит его из кокетства. То, чему суждено было приключиться, уложило эти редкие эпизоды в канву истории гораздо более тревожный.